Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Железа, аяты с 1 по 3.
Бисмиллахиррахманиррахим. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
Славословят Аллаха тем, что на небесах и на земле, ведь Он великий, мудрый. Власть над небесами и землей принадлежит только Ему. Он оживляет и умерщвляет, и Он над всем сущим властен. Он и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Милосердного, я приветствую вас из Тегерана. 16:31 показывают часы в нашей студии. Начинаем видеостриминг. Гостелерадио Исламской Республики Иран. Pars Today. В начале выпуск новостей. Коротко о главных событиях. Глава Мидерана обратился к Боррелю. Окончательное соглашение должно обеспечить права и интересы иранского народа. Переговоры в Вене завершились. Иранская команда возвращается в Тегеран. Иранский спутник Хаям запущен в космос. В Вашингтоне прошло безрезультатное заседание Совета безопасности по Газе. В Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейн Амир Абдуллахиян в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, высоко оценив координирующие усилия этого союза по содействию достижению соглашения в Вене, заявил, что окончательное соглашение должно гарантировать права и интересы иранского народа и решимость обеспечить стабильное и эффективное снятие санкций с Ирана. В ходе телефонного разговора Хусейн Амир Абдуллахиян подчеркнул, что иранская переговорная группа присутствует в Вене с решимостью и серьезностью для достижения соглашения и представила конструктивные идеи для решения остающихся вопросов, добавив, что были переданы взгляды и соображения Исламской Республики Иран относительно идей, представленных заместителем ответственного за внешнюю политику Европейского Союза, координатором переговоров Энрике Мура, и ожидается, что все стороны проявят решимость и серьезность для достижения окончательного текста соглашения. В конце министр иностранных дел Ирана выразил надежду, что если быть реалистами и избегать неконструктивных позиций, особенно со стороны США, путь к достижению соглашения будет проложен. Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС, также подчеркнул в этом разговоре, что, по его мнению, на новом раунде переговоров в Вене достигнут относительный прогресс. Он заявил, что оценивает этот этап переговоров как положительный. Новый раунд переговоров об отмене санкций против Ирана, начавшийся в четверг, 4 августа в Вене, столице Австрии, завершился в понедельник. При этом контакты и консультации с европейским координатором переговоров Энрике Мурой и другими сторонами продолжатся. Ранее высокопоставленный чиновник МИД Ирана заявлял, что в понедельник замглавы дипломатии ЕС и координатор переговоров Энрике Мура представил участникам переговоров идеи об оставшихся вопросах. Первоначальные ответы и замечания требуют всестороннего рассмотрения, а дополнительные комментарии и замечания будут направлены Энрике Мора и другим сторонам, добавил он. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в понедельник вечером о распространении среди участников переговоров в Вене проекта договоренности по полному возобновлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Координатор от Евросоюза на переговорах распространил окончательный текст проекта соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Об этом Михаил Ульянов написал понедельник утром в своем твиттере. По его словам, участники переговоров в Вене должны будут решить, приемлем ли для них такой проект. Иранский спутник «Хаям» запущен в космос с казахстанского космодрома российской ракетой-носителем спутника «Союз». Спутник «Хаям» был запущен во вторник с Байконура. За последние 4 десятилетия Иран предпринимал непрерывные и прогрессивные шаги в области достижения космических технологий, хотя враги пытались помешать экономическому и научному прогрессу Ирана, в том числе в космической отрасли, посредством всевозможных санкций, несмотря на все ограничения и давления. Исламская Республика Иран освоила множество космических и связанных с космосом технологий, которые считаются большим успехом для исламского Ирана. Спутник Исламской Республики Иран «Хаям» был выведен на орбиту российским носителем «Союз». Он был украшен флагом Исламской Республики Иран. Спутник «Хаям» весит 600 килограммов и находится на орбите 500 километров от Земли. Октября 1987 года два американских вертолета «Апачи» атаковали 3 быстроходных катера Корпуса стражи Исламской революции Ирана в районе острова Фарси в глубинах Персидского залива. В ходе этого нападения истребители ВМС «Ксир» Ирана нанесли удар по американскому вертолету и сбили его. После этого действия 5 американских вертолетов снова атаковали лодки «Ксир», убив и ранив несколько их пассажиров, а затем взяли их в плен вместе с лодками и другими экипажами. 19 октября 1987 года четыре американских эсминца после того, как предупредили иранских рабочих на нефтевышках покинуть платформы, атаковали нефтяные терминалы Рашад и Ресалат в центральной части Персидского залива и уничтожив их тысячами артиллерийских снарядов, а затем проведя взрывные операции. В результате этой атаки платформа Ришадатского нефтяного месторождения, добывающая от 20 до 25 тысяч баррелей в сутки, пострадала от сильного пожара, и Ирану был нанесен убыток размером более 500 миллионов долларов. Имам Хомейни, великий лидер исламской революции, в тот же день направил сообщение, в котором сделал акцент на решительных действиях. Через три дня после нападения на кувейтский терминал Си-Исланд в порту Ахмади обрушилась ракета Хаин-2, в результате чего был нанесен значительный ущерб. Атака вызвала большую обеспокоенность в экономических и политических центрах Запада. Этот шаг был ответом на нападение США на иранские нефтяные вышки, так и адекватным ответом правительству Кувейта за приглашение США для военного присутствия в Персидском заливе.
امنیت در خلیج فارس تفکیک پذیر نیست. اگر برای ما ناامنه، برای دیگرانم ناامن خواهد. پرچم آمریکا و پرچم شوروی نخواهد توانست نفتکش کویتی رو از ناامنی که دوچار اون هست نجات بده.
Накануне прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Газе. Заседание Совета Безопасности ООН по рассмотрению ситуации в секторе Газа после недавних атак сионистского режима на этот район при поддержке западных стран завершилась во вторник утром в штаб-квартире организации в Нью-Йорке без каких-либо результатов. Тор Вансланд, представитель ООН по делам Западной Азии, в качестве первого докладчика на этом заседании представил доклад о текущей ситуации и сказал, израильские солдаты увеличили скорость своих операций на западном берегу, особенно в лагере Джанин. Этот представитель ООН указал на критическое положение жителей сектора Газа в результате действий Израиля, нехватку лекарств и оборудования, что усугубило последствия недавней напряженности в Газе, а режим прекращения огня в Газе все еще нестабилен. В свою очередь, представитель Палестины при ООН Рияд Мансур сказал, Израиль заявляет о праве на безопасность для себя и оправдывает угнетение нации. Израиль всегда претендует на право защищать себя, даже когда нападает на палестинцев. Представитель Франции на этом заседании Совбеза поддержал сионистский режим и заявил, что стабильность возможна только через возвращение палестинской администрации в сектор Газа и снятие там блокады. Кроме того, Линда Томас-Гринфилд, представитель США при ООН, как крупнейший государственный сторонник террористического режима Израиля, вместо того, чтобы осудить убийство невинных палестинских женщин и детей под обстрелами сионистских боевиков, осудила ракетный ответ движения сопротивления «Исламский джихад». Служба внешней разведки России в понедельник заявила, что украинские власти пытаются продать земли своей страны Польше, разрешив польским войскам в форме миротворца войти в западную часть Украины. Служба внешней разведки России также предупредила, что Польша планирует взять под контроль важнейшие секторы экономики Украины. Заявление службы внешней разведки России прозвучало после ряда соглашений, подписанных Польшей и Украиной после начала военных действий России на территории Украины. Эти соглашения предоставили польским гражданам особый статус в Украине с большими правами, и аналогичный статус существовал для украинских беженцев в Польше. В июле 2022 года глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также заявил, что Польша стремится разделить Украину и доминировать над западными регионами страны. Глава службы внешней разведки России заявил, что экспансионистская политика Польши препятствует миру и стабильности на европейском континенте, не соответствует ее политическому, финансовому и военному положению. Американский философ и теоретик Ноам Хомски подчеркнул, что США – это ослабевающая держава, представляющая угрозу миру и собственным гражданам. Хомский понедельник в интервью американскому порталу Траттард сказал, что ухудшение ситуации в США больше всего вызвано внутренними потрясениями. Он добавил страх перед объединением влиятельных на международном уровне держав, таких как Россия и Китай, существует давно. А что касается России, то он восходит к 1917 году, когда большевики захватили власть в этой стране. По мнению американского мыслителя, политического исследователя, Вашингтон отстаивает свои интересы, расширяя организацию Североатлантического договора на западных границах России, а на восточном фланге создает своеобразное окружение Китая. По словам Хомского, война в Украине, начавшаяся в конце февраля 2022 года, показала, что Европа привержена доктрине Атлантического альянса, приводит в жизнь объявленную Вашингтоном задачу сильно ослабить Россию в ущерб Украине. Однако без конвергенции, зависимой от Германии, Европа придет в упадок, а Россия будет продвигать евразийское развитие на основе своих огромных природных ресурсов, при этом сфокусировав свою стратегию против Китая, прогнозирует политолог. Хомский отметил, что кризис в Соединенных Штатах Америки в значительной степени является внутренним, поскольку в стране наблюдается куда более высокий уровень смертности по сравнению со странами с сопоставимым уровнем благосостояния. Это были новости. В эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Ко мне присоединилась Валя. Здравствуй.
Здравствуй, Таня. Здравствуйте, дорогие зрители.
Ну что ж, начнем обзор социальных сетей на актуальные темы. Одна из самых актуальных тем для Ирана – это ход переговоров в Вене. И, как сообщали всемирные и иранские источники, что вчера этот раунд, очередной раунд по счету, он 9-й уже раунд, он завершился, и команды должны отправиться, а некоторые уже отправились в свои столицы для обсуждения со своими правительствами итогов того, о чем они там говорили. Новый раунд переговоров был посвящен отмене репрессивных и незаконных санкций против Ирана. Он начался 4 августа в Вене, а завершился в понедельник. Большинство стран, которые участвуют в переговорах в Вене с упором на отмену санкций против Ирана, хотят скорейшего завершения переговоров, но достижение окончательного соглашения зависит от политических решений Соединенных Штатов в отношении некоторых остающихся важных и ключевых вопросов. 16 августа глава внешнеполитического ведомства Евросоюза сообщил о том, что он представил всем сторонам идею для окончательного соглашения. Глава МИД Ирана в телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Боррелем высоко оценил координирующие усилия этого союза по содействию достижения соглашения в Вене, заявил, что окончательное соглашение должно гарантировать права и интересы иранского народа и решимость обеспечить стабильное, эффективное снятие санкций. Абдуллахян также подчеркнул, что иранская переговорная команда присутствует в Вене с решимостью, серьезностью для достижения соглашения. Иранская команда также представила свои дела. Ну и более подробнее об этом я уже читала в новостях, а кто хочет еще раз прочитать, может зайти на наш сайт в более подробном варианте прочитать эту новость. А мне интересно, что же пишут наши пользователи на вот такие последние события по СВПД.
Наши пользователи, как всегда, активно следят за переговорами в Вене и активно эту тему обсуждают. Вот Расуль пишет: первым условием переговоров должно быть снятие санкций США и Запада против Ирана, а второе условие – оплата компенсации за проблемы, вызванные в результате данных преступных санкций. Запад должен признать все ядерные права Ирана, как у всех остальных членов МАГАТЭ. Наш пользователь Магомед в Инстаграме написал: «Любое соглашение, основанное на СВПД, противоречит интересам Ирана, так как начальный текст ядерного соглашения был написан не в пользу нашей страны». Наш пользователь Арман написал следующий комментарий: «Завершается период президентства Байдена, а Запад всей силой пытается, чтобы до конца его президентства навязать Ирану соглашение, которое ограничит ядерную программу нашей страны, а следующий президент США будет нарушать все обязательства, назначенные в новом соглашении. Все повторится, но мы этого не допустим и второй раз ошибки не повторим». Камран в Телеграм пишет: «Зачем нам доверять государству, которое один раз нарушило подписанное им соглашение? Политика Запада основана на обмане и расизме, а западные СМИ очищают их облик за счет других народов». Наш пользователь Хабиб также написал следующий комментарий: «В настоящее время инициатива у Ирана. Европа нуждается в нефти и энергоносителях. Наши переговорщики должны отказаться от принятия репрессий со стороны западных стран. И через некоторое время США и Европа будут принимать условия Ирана». И последний комментарий от Яра, который пишет: «Через 2 года следующий президент США скажет, что соглашение было ужасным и нарушит все, о чем было проведено столько раундов переговоров. А Европа скоро будет реализировать систему Интекс. И все повторится». Но, как видим, наши пользователи все уже окончательно как-то разочаровались в этих переговорах и в СВПД. И мне кажется, что многие наши пользователи, как уже нет доверия к США из-за того, что один раз уже страна вышла из СВПД, и все думают, что Иран опять попадет в тот же как круговорот, опять подпишет договор, а через пару лет не будет как результата, и опять все начнется сначала. И поэтому мне кажется, что наши пользователи вот так пессимистично настроены.
Я думаю, они еще и устали, потому что немножко затянулся этот раунд переговоров. Все раунды, они какие-то были безрезультатные относительно. Были, наверное, какие-то результаты достигнуты. А во-вторых, я думаю, что они еще и не доверяют американцам, потому что Иран прежде всего требует гарантии от Соединенных Штатов при смене правительства, чтобы это соглашение продолжало действовать, а не чтобы очередной президент пришел и вышел опять из этого соглашения, и время было потрачено зря, и какие-то Иран очередные убытки может понести. Думаю, это тоже одна из причин. Вторая тема, которую мы обсудим, это недавняя агрессорская атака Израиля на сектор Газа. В пятницу 5 августа сионистский режим, совершив новое преступление против палестинского народа, нанес широкомасштабные ракетные удары по разным районам сектора Газа, в ходе которых по меньшей мере 44 палестинца, в том числе среди них 15 детей, были убиты, по меньшей мере 360 человек получили ранения. В результате нападения израильского режима также погиб один из старших командиров палестинского движения «Исламский джихад» Халид аль-Мансур. Движение «Исламский джихад» и его вооруженное крыло «Сарай аль-Кудс» в опубликованном заявлении выразили соболезнования в связи с гибелью мучеников Рафаха, включая Халида Мансура и двух других бойцов «Исламского джихада», и объявили, что кровь командира мученика Мансура разожжет битву для защиты Кудса и мечети Аль-Акса. В ответ на данное преступление группы палестинского сопротивления начали наносить ракетные удары по разным районам Израиля. Армейское радио Израиля сообщило в субботу, что в ходе раунда, в ходе этих обстрелов из Газы было выпущено более 400 ракет по оккупированным территориям. Мне кажется, это устаревшие данные. Здесь нам привела моя сотрудница, потому что по свежим данным, около 900 ракет было запущено. Ракетный дождь обрушился на различные районы Израиля после полномасштабных атак Израиля на сектор Газа в пятницу вечером. Ракеты сопротивления, как мы видели, вынудили сионистский режим принять соглашение о прекращении огня. Как отреагировали наши читатели, слушатели?
Наши слушатели довольно-таки также активно отреагировали, все поддерживают Палестину. Мы знаем, что Иран активно поддерживает
угнетенных.
Да, вот наш пользователь 235 написал следующий комментарий: благодаря генералу Сулеймани камни палестинского сопротивления превратились в ракеты. И сегодня Израиль, который однажды одержал победу над 6 арабскими странами, только в течение 2 дней просит о прекращении огня после ракетных атак палестинской группы сопротивления. Это можно назвать поражением сионистского режима. Такую победу только за 2 дня ценят палестинцы. Уже закончилась эпоха безнаказанности Израиля, хотя Тель-Авив никогда не объявляет о жертвах ракетных атак палестинского сопротивления. Парвиз в Телеграм написал: «Все знают, что Израиль никогда не будет приверженным соглашению о прекращении огня. Это привычка сионистского режима – наносить тяжелый удар по целям, а затем просить о прекращении огня для бегства от последствия своего преступления, так как хорошо знает, что палестинцы принимают это для спасения мирных жителей от зверских атак Израиля». Палестинские группы сопротивления должны отказаться от принятия режима прекращения огня и нанести тяжелые и смертельные удары по сионистам, чтобы Тель-Авив больше не имел смелости совершать такие преступления. Наш пользователь Мансур также написал в Инстаграм: «Это все террористические израильские мысли, которые хотят дать палестинцам такое чувство, что их слабые ракеты вынудили сионистов просить о прекращении огня, так как если это продолжается, Израиль продолжает убивать командиров и лидеров палестинских групп сопротивления и уничтожать инфраструктуру Палестины. И поэтому стоит просить о прекращении огня. Единственный путь победы для палестинцев – это единство мусульман и арабских государств, профессиональное военное обучение сил сопротивления, а также применение реальных разрушительных вооружений против Израиля. Пользователь Ахмад в Инстаграм написал: «Это заметная победа палестинского сопротивления по сравнению с бывшими атаками Израиля. Хотя сионистский режим демонстрирует миру через свои СМИ только уничтожение ракет палестинцев и никогда не показывает перемещение сионистов от страха. Но просьба о прекращении огня говорит о том, что силы сопротивления хорошо выложили свою миссию». Как мы видим, что много очень комментариев, очень много наших пользователей поддерживают палестинцев и угнетенный народ. Тем не менее, мы видим, что Иран всегда выступает за справедливость и за и поддерживает мусульман во всем мире.
Спасибо тебе большое. А мы с вами также попрощаемся. Да хранит вас всемилостивый Аллах.
Берегите себя. Всего доброго.
Иран – волшебная страна. Дорогие слушатели, привлекаем ваше внимание к продолжению нашей беседы о провинции Зенджан, расположенной на северо-западе Ирана. Провинция Зенджан, помимо таких исторических памятников, как старые мечети, особняки, бани и водохранилища, существуют и другие туристические достопримечательности, рассказать о которых не позволяет ограниченное время нашей передачи. Между тем, особое историческое значение имеет прачечная, находящаяся в старинной структуре города Зенджан. Прачечная – это олицетворение древнейшей истории населения Зенджана, символ культуры, обычаев и традиций коренных жителей. Посещение этого исторического комплекса может оставить в памяти посетителей самые приятные воспоминания и впечатления. Здание прачечной носит ценное архитектурное значение и с функциональной точки зрения является уникальным в своем роде. Можно смело сказать, что ни в какой другой точке в мире не найдешь здание с таким особым назначением. В этом плане прачечную Зенджана можно считать редким сооружением. Прачечная – это интересное, общеполезное здание в Зенджане. Было построено в 1926 году, почти 90 лет назад, двумя известными архитекторами и по распоряжению тогдашнего мэра Зенджана, покойного Али Акбера Тофики. Прачечная состоит из двора, водохранилища и места для мытья. Двор здания длиной 23 метра и шириной 12 метров засажен деревьями. То, что делает строение прачечной уникальным в своем роде, это стиль и форма архитектуры и внимание ее строителей к персидско-исламскому дизайну. Водохранилище находится на самой крайней северной стороне комплекса, прилегающей к прачечному залу. Эта часть здания охватывает пространство длиной 17 метров, шириной 11,5 и высотой 8 метров. Интерьер здания до 4-метровой высоты отделан саруджем, стройматериалом типа цемента из извести, золы и воды. Как видно, это помещение могло заполняться до этой высоты, то есть водохранилище могло вмещать около 740 квадратных метров воды. Часть водохранилища отводится на помещение, похожее на веранду и доминирующее над местом мытья. С этой веранды хорошо можно было просматривать клиентов прачечной. Место мытья в здании прачечной состоит из четырех частей. Хранилище, которое в былые времена заполняли водой из артезианского колодца Мир Бахадина, и три бассейна, которые находились рядом друг с другом. Здесь вода из одного перетекала в другой. Эти бассейны имели различную функцию. На крыше прачечной есть купол и отверстие для просачивания света. Прачечная города Зайнджан занесена в список национальных памятников Ирана, ныне используется как музей антропологии. Друзья, во второй части сегодняшней передачи мы знакомим вас с изделиями местной кустарной промышленности провинции Зайнджан. Этот край, как представитель чисто персидского искусства, на протяжении долгих веков был очагом кустарной промышленности. Чувство прекрасного, большое мастерство и усердие ремесленников города Зайнджан в качественном и количественном отношениях поставили продукты местной кустарной промышленности в разряд самых популярных в стране. Домашнее и тем не менее мастерское изготовление кустарных предметов свидетельствует об интенсивности и разнообразии изделий кустарной промышленности в этой провинции. Здесь широко распространены ковроткачество, золотошвейка, изготовление гиве и чарука – это женская одежда из сыромятной кожи с длинными шнурками, завязываемыми вокруг голени, изготовление ножей, керамики, паласов и ковриков, гравировка на медной посуде и шерстяные ручные изделия. Однако среди них особое распространение нашла золотошвейка, ковроткачество и изготовление чарука. Золотошвейка – это чисто древнеперсидское искусство, позднейшие образцы которого, по версиям исторических книг, относятся к 17 столетию. Это весьма элегантная и сложная техника. В этом искусстве сначала расплавляют золотые или серебряные слитки, а затем через несколько этапов из них делают проволоки диаметром примерно 1 мм. Потом волочильщики делают из них более утонченными и готовят из них металлические позолоченные и серебряные нити. Потом с помощью матрицы вливают произведенные нитки в спиральную или другую желательную форму и готовят тончайшие нитки. Из них делают разного вида посуду – столовые и чайные приборы, сахарницу, кружку для щербета, коробки для декоративных и ювелирных украшений и тому подобное. Красивые изделия золотошвейки украшают личные коллекции произведений искусства и известные музеи мира. Второе место в хозяйстве провинции Зайнджан после скотоводства занимает ковроткачество и связаны с этим кустарные промыслы, которыми в большинстве своем занимаются местные женщины. Самые доброкачественные ковры ткут в районе Биткене. Их ткут с крайней точностью и элегантностью. Предназначаются эти изделия для экспорта. Цвет шерсти, обычно окрашиваемый вручную, пользуется значительной фиксацией. Это чрезвычайно тонкое и элегантное ткачество, и их основа состоит из тонких и устойчивых нитей и шести ниток. В этом районе на ковры преимущественно наносят без планов известные узоры, называемые лачак и торанж, похожие на арабески. Ковры здесь обычно ткут на красном фоне. Первосортные ковры и тканые изделия составляют главную партию экспорта города Зайнджан и пользуются особой популярностью в Германии. Вышивка чарука, обуви из сыромятной кожи с длинными шнурками, завязываемый вокруг голени, считается самобытным, древним и благородным ремеслом, в производстве которых проявляют особое мастерство нежные руки местных мастеров искусства. Это чисто персидская традиционная женская обувь, ношение которой носит формальный и церемониальный характер. Обувь состоит из двух частей – верхней и нижней. Нижнюю часть ткут из тонкой обработанной кожи, а верхнюю – из тончайших красочных ниток, а иногда из шерсти разных орнаментов и цветов. Чарук считается одним из самых драгоценных сувениров Заньчжана. Провинция Заньчжан, помимо исторических памятников, существуют и такие интересные природные явления, как разнообразные пещеры. Эту часть передачи мы посвятили представлению одной из самых известных из них – пещеры Каталехор. Эта пещера в воде и на суше находится в провинции Заньчжан в округе Ходабанды на 5-километровом расстоянии от небольшого городка Гермап. История образования пещеры Каталехор восходит к юрской эпохе. Это более 120 миллионов лет назад. Вход в пещеру выглядит как 4-метровый тоннель с низким потолком и несколькими побочными тоннелями. После побочных тоннелей мы встречаем просторный 950-метровый коридор, который продолжается двумя 50-метровыми ветвями, а проходя через подъем, доходит до просторного зала с колоннами, весь покрытого сталактитами и сталагмитами. Внутри небольшого кристаллического зала, находящегося рядом с залом с колоннами, находится колодец глубиной 8 метров. Этот колодец, по всей вероятности, является местом выхода вытекающей воды, создавшей пещеру. Пещера Каталехор с точки зрения качества кристаллов и кристаллических льдов и количества этажей считается первой в мире известковой пещерой. Пещера Каталехор – это известковая пещера, в отдельных местах которой встречается глина и суглинистая почва, содержащая железный окисель. Известь пещеры Каталехор обладает высокой чистотой, что само по себе является фактором красоты пещеры, так как чистая известь освещает помещение и отражает свет в кристаллических льдах. Пещера имеет разные разделы, появившиеся в результате скопления известковых веществ. С этимологической точки зрения каждый из разделов наименован по сходству к какому-нибудь предмету. Здесь различают площадь Бесатун – площадь Чехель-Сатун, буквально в персидском языке 40-колонная площадь, площадь Пяншир, 5 львов, зал Арус, невесты, и тоннель Кандили, кристаллический тоннель. Среди характерных особенностей пещеры можно выделить гигантские известковые колонны, появившиеся в результате воссоединения известковых сталактитов и сталагмитов. Именно эти факторы способствовали тому, что пещера способна сама хранить себя. Значит, гигантские колонны держат потолок пещеры, не дают ему рухнуть. Пещера Каталехор на первых же стадиях своего образования представляла собой водяную пещеру. И в результате растворения воды время от времени гигантские камни отделялись от основных скал. Таким образом, в пещере образовались многочисленные этажи и прослойки, так как вода просачивалась в нижние этажи, и пещера практически стала осушенной. Одна из самых уникальных характерных особенностей пещеры – наличие чистой, прозрачной воды и многочисленных природных углублений вокруг пещеры. Уважаемые радиослушатели, надеемся, что тема нашей сегодняшней беседы удостоилась вашего внимания.
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Многие люди отправляются в горы или путешествия, чтобы ближе узнать природу. Порой даже они терпят трудности на этом пути. Но более важным путешествием является путешествие самого себя и знакомство с секретами человеческой сущности, которые приобретают более важное значение, нежели секреты Вселенной. Всевышний в 20 и в 21 аятах суры «Аз-Зариат», «Рассеивающий», повелевает. На земле есть знамение для тех, кто стоек в вере. Есть они и в ваших душах. Неужели же вы не видите? Коран, сура 51. Таким образом, наряду с познанием таинств бытия есть более важные знания, которые скрываются в познании самого человека, то есть самопознание. Самопознание является предпосылкой познания Бога. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, повелевает. Вызывает удивление то, как может человек, не познавший себя, претендовать на знание своего Создателя. Принимая во внимание то, что врожденная натура человека неотделима от стремления человека к познанию Бога, призыв к самопознанию является своего рода призывом к познанию Бога и установлению связи с Богом. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, в этой связи говорит: «О Аллах, Ты создал и смешал сердца в любви, а разум в познании». Таким образом, можно сказать, что самопознание пробуждает в человеке любовь к Богу и Божие познание. Ведь человеческая натура является зависимой от Бога, поэтому такое существо, как человек, не может служить создателем самого себя. Поэтому, когда человек начинает познавать себя, он волей-неволей начинает чувствовать свою зависимость от Бога. Так, например, священный Коран в 15-м аяте суры «Фатир», Творец, повелевает: «О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах ни в чем не нуждается. Он хвалимый». Коран, 35-я сура. Если человек сможет познать себя в первоочередном порядке, он сможет наиболее оптимально воспользоваться своими внутренними и врожденными возможностями и способностями и способствовать их расцвету и развитию, ибо отправной точкой самопознания является умение оценить свой внутренний врожденный капитал. Благодаря познанию и знаниям человек отворяет дверцу света и, устраняя препятствия на пути самопознания, находит самый главный путь подлинного спасения, который ведет к истинному вечному счастью. Повелитель правоверных, его светлость Али, да будет мир с ним, говорит: «Всякий, познавший себя и свой нафс, встал на путь борьбы с ним, а тот, кто не познал, предоставил его самому себе». Таким образом, тот, кто не познает себя, не сможет правильно определить своего положения и тех факторов, которые способствуют его совершенству или падению. Очевидно, что такой человек со временем все больше и больше будет путаться в западне сатаны и попадать в оковы своих мирских и низменных желаний. Сатанинское наслаждение займет место рациональных и духовных наслаждений, а на деле такой человек станет поклоняться нечто иному вместо Бога. На эту тему история хранит множество достоверных хадисов, переданных со слов преемника пророка ислама. Его светлость имам Али, в частности, говорит. Ариф – это человек, познавший себя, вызволивший себя от оков искушений шайтана и своих плотских устремлений и держится вдали от всего, что может удалить его от Бога и стать причиной его погибели. Благодаря самопознанию человек постигает благородство нафса и величие этого великого Божьего творения и понимает, что он не может так просто терять этот ценный божественный дар. Ислам делает акцент на самопознании для того, чтобы человек постиг себя таким, какой он есть, и почувствовал свое место и степень в мире бытия. Цель этого познания – возвысить себя до возвышенных степеней, которых достоин человек. В одном из своих очень мудрых изречений его светлости имам Али, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто правильно познает благородство и величие своего нафса, займется им так, пока все мирские желания и вожделения не покажутся ему менее красочными и малозначительными». Такой человек ни за что не согласится променять себя и свои сущностные ценности за ничтожную мирскую плату или какой бы то ни было мирской чин. И только человек, не постигший истину своей сущности, истину своей души, способен опуститься до аморальности и запачкать чистую драгоценную душу развратом. Ислам признает человека не просто материальным существом, а творением, которое помимо тела имеет и душу, которая не является материальной. На самом деле суть человека – это его душа, а тело служит средством развития и совершенства души. Очень часто человек по своему незнанию или халатности по отношению к своему подлинному «я» или душе концентрирует свое внимание на теле и плотских желаниях. Такое забвение служит препятствием на пути человека к подлинному совершенству, ведь до тех пор, пока человек пребывает в забвении, он не движется по пути развития и совершенства. В одном из хадисов от имама Али, да будет мир с ним, говорится: «Не будь невеждой по отношению к своему нафсу, потому что человек, который является невеждой по отношению к самому себе, на деле является невеждой во всем».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.